Мощности Пасхи всегда с вами, изучаю в разные воскресенье каждый седьмой день. Итак, дорогие друзья, мы с вами на прошлой лекции остановились на таком драматическом моменте, как уход Инанны в преисподнюю и то, что она там была убита, умерщвлена своей сестрой и владычицей подземного мира Эрешкигани. И потом происходит, собственно говоря, то, что она и предполагала. И вот в этом некоторая загадка. Почему так происходит? Почему древний Мифограф так описал символическую ситуацию? Но вы помните, что еще и Инанна...
Сзади откроем окно, а то у нас...
Вы помните, что Инанна предупреждает своего визира Ниншубура о том, что надо пойти к трем великим богам, Ану, Энлилю и Энки, и сказать о том, если она не вернется. Она знает, что она не вернется. Все, такие грамматические формы используются, которые предполагают не сослагательное местонаклонение, если я не вернусь, а утвердительное такое, когда я не вернусь, тогда, значит, делай то-то и то-то. Так вот, надо пойти к трем великим богам и сказать им, собственно говоря, одно и то же, я вам это зачитывал, и говорит, Ану и Эн, Ану и Энлиль, они никак не обратят внимания на это. Они ничего не сделают для меня. Как это? Нам это непонятно. И ни один ученый это внятно не объясняет. Но это факт. Причем это, видимо, какой-то важный факт, потому что он повторен после шумерской и вакадской версии предания восхождения Инанны в подземный мир. Что это такое? Об этом надо еще думать. В любом случае, тот, кто отвечает на ее призыв, это Энки. Вот ответ Энлиля и ответ, простите, сказал Ану и Энлилю, ответ, она приходит к Энлилю и к Нане, к Сину, то есть и ответ Энлили и Сина, он один и тот же. «Дочь моя великих небес возжелала, великих недр возжелала, Инанна великих небес возжелала, великих недр возжелала, подземного мира всесильный закон и вековечное ему приношение. Кто же здесь о ней скажет, за нее замолвит слово?» Отец Энлиль на мольбы его не отозвался, и в Ур он пошел. В Уре Инанна говорит абсолютно то же самое, и после этого он идет в Эридук, в город Энки, и Энки реагирует совершенно иначе. То есть, понимаете, Энли и Инанна, они реагируют на это как на нарушение некого закона, вечного закона. А Инанна нарушила вечный закон. И, соответственно, ну о чем тут говорить? Таинственная позиция, непонятная позиция с точки зрения человека. Понимаете, как можно почитать Энлиля и Нанну, если они не помогли восстановлению жизни? Да? Но, тем не менее, есть Энки. Энки – особо удивительная фигура, спасающая человека всегда. всегда. И помогающий ему всегда. Не случайно он назван, его само имя, господин Земля, и его какая-то связь с вот этим безвечным божественным инобытием Апсу, она очень важна, потому что человек тоже Земля в некотором смысле. И вот Энки говорит совершенно иное. Дочь моя, что с ней случилось? Я тревожусь. Инанна, что с ней случилось? Я тревожусь. Владычица стран, что с ней случилось? Я тревожусь. Жрица небес, что с ней случилось? Я тревожусь. То есть, понимаете, здесь вполне такое живое, естественное выражение волнения о гибели Инанны. Ну, я уже вам говорил, что обратите внимание, что все три бога именуют ее своей дочерью. То есть она их дитя, она производна от них, но только один готов ей помочь. Как же он помог ей? Из-под ногтей своей грязи достал, кургана сделал. Из-под ногтей своей крашеных красным грязи достал, галатура сделал. Кургана – это евнух на шумерском. Галатура – маленький певец. Возможно, тоже евнух, но вот певец. В любом случае, это бесполое существо. Существо, которое нет пола. И, соответственно, которое не может продолжать род обычным образом, то есть через половое размножение. И вот эти два бесполых существа, они, коли не могут продолжать род обычным образом, они, соответственно, и в некотором смысле вне власти вот, Эрешкигаля. Потому что власть Эрешкигаля относительна. Она владеет умершими, но умершие побеждают ее в рождении своих детей. Эти же родители не могут, поэтому вроде бы она ими не владеет. Что же сделал Энки? Он Кургану травы жизни дал, а Галатуру воды жизни дал. А ты, отец Энки, молвит Кургану и Галатуру, вступайте в подземный мир, отправьтесь. У врат подземных, как мухи, летайте, у оси дверной, как змеи, летитесь. Мать-роженица в муках родов, Эрешкигаль лежит и страшно. И когда она скажет, увы, утроба моя, о ты, кто страждет, госпожа наша, увы, утроба так, твоя, так ей скажите. И когда она скажет, увы, улик мой, о ты, кто страждет, госпожа наша, увы, улик твой, так ей скажите. Вот эта формула, ну, она страждет, она мучается, там довольно подробно описано, как она мучается в родах на своем ложе. И это вообще тоже такая довольно таинственная формула, что это Эрешкигаль в муках рождения, он говорил, что это образ земли, рождающий своих умерших. Но она мучается и не может разродиться. Это же очень интересно. То есть она мучается родами, которые не дают результат. А почему она не дает результат? Потому что подземное царство затворено. К небу подняться умерший не может, воскреснуть не может. Именно для этого сходит Инанна в подземное царство. А коли врата подземного царства затворены, то, соответственно, Эрешкигаль, утроба которой наполнена умершими, ну, да, утроба земли, ей остается только страдать. И этой формулой «утроба твоя, увы» и так далее, два эти существа, Кургану и Галатуру, они входят в страдания Инанны. То есть они в некотором смысле, они состражники. И сострадание – это ведь не просто эмоциональная вещь. Это не просто вот сказать и дальше пойти. Сострадание – это, в общем, действительно принятие на себя страданий страдающего. Вот обратите внимание, когда мы сострадали страданием Христа в дни Страстной Седмицы, особенно Великую Пятницу, мы же накладывали на себя строгий пост, и если мы были внимательны к себе в течение поста, мы, безусловно, с вами испытывали совершенно особое чувство, которое нарастало в течение всей Страстной Седмицы, и кульминацией которого были службы 12 Евангелий и потом уже службы Великого Пятка. И вы помните ваше состояние, я думаю, в это время оно совершенно особенное. Так вот, то есть мы разделяли страдания. Если мы с ним в смерти, как говорит апостол Павел, то мы с ним и в воскресенье. А если мы с ним не в смерти, то понятно, мы не с ним в воскресенье. До сего воскресенья для нас. В этом смысл сострадания. В древности и в Египте, и в Месопотамии это не ограничивалось постом, там люди хлестали себя плетьми, то есть они действительно страдали даже физически от этого. Вот, и естественно, эта Шхигаль, видя, что ей кто-то сострадает, она тут же обращает на них внимание. А почему их сравнивают с мухами и со змеями у ворот подземного мира? Ну, потому что вы сами прекрасно понимаете, что мухи и змеи без спроса входят через ворота. Что, понимаете, для того, чтобы вошел человек, он должен представиться, вы должны разрешить, как иначе, да? А муха влетает, и змея вползает, ни у кого не спросясь. Поэтому именно так надо войти было в подземное царство вот этим двум существам. И они так и вошли. Поэтому для Шхигаль их появление совершенно неожиданно. Кто вы, откуда? И они говорят, это пока им так говорит Энки, но все то же самое повторяет слово в слово и на самом деле. Кто вы, откуда? От моей утробы к твоей утробе, от моего лика к твоему лику. То есть, опять же, это передача своих каких-то сил, своих возможностей страждущим. Формула, да, от моей утробы к твоей утробе, от моего лика к твоему лику. Обратная формула будет в жертвоприношениях навсегда. Твоя голова за мою голову, твоя грудь за мою грудь и так далее. То есть это обмен личностными качествами. Шхигаль говорит, если вы боги, наделю словом, если вы люди, награжу судьбой. Судьбой. Опять же, это довольно распространенная в Месопотамии формула дара. Формула дара. То есть Шхигаль обещает им практически выполнить любую их просьбу. Дальше Энки говорит, душою небес, душою земли ее заклините, душою недр ее заклините. То есть ее эти слова, что она готова исполнить вашу волю, вы заклятием подтвердите, чтобы она уже никуда не могла деться. Дальше он говорит, опять же, таинственные вещи, которые точно повторяются в подземном царстве. Воду речную вам дадут, а вы не берите. Зерно полевое вам дадут, а вы не берите. То есть все приношения земли, все дары земли не принимайте. Не принимайте. Только одно принимайте. Труп с крюка, тело с крюка отдай, скажите. Светлое, дальше я рассчитаю то, что произошло на самом деле. Светлое Шхигаль Кургалу и Галатуру отвечает, тело это вашей госпожи. Тело это нашей госпожи воистину отдай, они сказали. Труп с крюка они взяли, и один травой жизни, и второй водой жизни ее тело коснулись. В аккадском тексте говорится о 60-кратном краплении. Инанна встает, Инанна из подземного мира выходит, анунаки ее хватают, то есть судьи подземного мира. Кто из спускавшихся в мир подземный выходил невредимым из мира подземного? Если Инанна покинет страну без возврата, за голову голову пусть оставят. То есть обязательно надо, чтобы кто-то другой умер за нее. Еще пока никто не выходил иначе. Инанна из подземного мира выходит, и малые демоны, как острые стрелы, и большие демоны, как разящие копья, со всех сторон ее окружили. То есть и стрелы, и копья, естественно, образы того, что это то, демоны, которые приносят смерть. Тот, кто перед ней не гонец, но жезл у него в руке, тот, кто за ней не боец, но оружие у него на боку. Они, что за ней идут, они, что за Инанной идут, не ведают голода, не ведают жажды, муки просеянные не едят, воды проточные они не пьют, из объятий человека вырывают жену, от груди кормилицы отрывают дитя. Ну, то есть это путь смерти. Инанна из подземного мира вышла, и посол Ниншубур к ногам ее пал, в пыль повалился рубящим рваным одеждой. Демоны светлые Инанне молвят: что ж Инанна, вернись в свой город, а мы его схватим. Светлая Инанна демонам отвечает, что этого делать не надо. Ну, он подробно все это говорит, что этого делать не надо. Что ж, пойдем, говорит, в Уму к некому богу Шаре, к царю Умы. Идут к нему, то же самое повторяется, она его милует. Идут к Лулаю в Баттибир, и там повторяется то же самое. И, наконец, идут в Кулаб, где правит Думузи, пастух, ставший царем, потому что он сочетался с Инанной. И он правит в городе Кулаб. И вот тут происходит непонятность, казалось бы, но очень важно. Думузи в одежде власти в царском покое сидит на троне. Демоны его схватили, его грудь разодрали, его кровь излили. Семеро их, словно в горячке, на него напали. Послушную флейту, свирель на глазах его разбили. Светлая Инанна пастуха Думузи отдала в их руки. А они, те, что за нею шли, те, что за Думузи шли, и так далее, вот они жестоки, и Думузи рыдает и обращается к Уту, то есть к солнцу, и к которому он именует Шурином, то есть с братом Инанны. Я к Уту на небеса в мольбе взываю: Уруту, Шурин ты мой, я твой зять. В храм твоей матери я масло носил, в храм Нингай молоко я носил. В лапы змеи руки мои преврати, в лапы змеи ноги мои преврати. От демонов моих ускользну я, не утащат они меня. Ну, что касается ног змеи, это вообще очень странный образ. Поэтому Афанасия перевела змею как ящерицу, решила, что ноги не тот. Это просто присмыкающиеся. На самом деле речь идет о змее, а змеи. Вот, и руки, и ноги змеи, опять же, это таинственная вещь. Но здесь самое главное другое. Почему Инанна именно на Думузи указала на своего мужа, на своего любимого, указала, чтобы его взяли демоны. Чуть позже, когда он ускользнул, он действительно превратился в змею, ускользнул из лап этих демонов, то в следующей сцене эти демоны его предали. Да, демоны говорят, что тогда мы тебя обратно забираем, Инанна. Но Инанна говорит, что нет, вы меня не забираете, вы возьмите Думузи. И вот они его снова находят, и он опять вместе с Инанной. Он опять вместе с Инанной, и она ему говорит, что ты отправлялся в подземное царство. Он опять бежит, опять спасается. И вот это бегство Думузи, этот ужас перед смертью, который там описан, повторяется несколько раз. несколько раз Думузи превращается благодаря солнцу, благодаря уту в разные животных, но в конце концов его все время находят. Демоны его находят. И вот, наконец, последнее превращение. Он бежит к некому таинственному существу, которое именуется Гешт-Инан. Все исследователи до того считают Гешт-Инану просто младшей сестрой Думуцы. Их даже не настораживает две вещи. Во-первых, удивительное сходство имен Инаны и Гешт-Инаны. И слово Гешт – это не что иное, как виноградная лоза. То есть виноградная лоза – царица неба, да, Гешт-Инана. И даже то, что ее так же, как Думузи, именуют Ама-Ушум-Галь-Анна. Значит, та, мать которой великий дракон небес. А Думузи именует тот, мать которой великий дракон небес. И их даже не настораживает то, что в другом тексте, таком небольшом шумерском тексте о Гешт-Инане, прямо говорится о том, что она зачата великим небесным быком. То есть, конечно же, это Инан, великий небесный бык, это Ану, и что это семя великого небесного быка зачало ее в утробе ее матери. То есть, безусловно, речь идет об Инане, на самом деле. Вот эта сестра, обращение брат-сестра, как вы знаете, это вообще очень распространенное обращение к возлюбленному и к супругу на Переднем Востоке. Помню, даже Авраам говорит о Саре, да и точно она сестра моя. Но помните песни, все в Египте те же самые образы. То есть это, безусловно, та же Инана, но в ином ее облике. Она Инана, получившая качества земные, так же, как Думузи получил качества небесные. То есть произошел обмен в браке, который уже к тому времени, естественно, состоялся давным-давно. Между Инаной и Думузи произошел обмен качеств. То есть Думузи обрел божественные качества, а Инана обрела человеческие качества, потому что двое стали одной плотью. И вот Гешт-Инана не выдает своего брата, но это очень трагические, строки, они найдены позже. Вообще, надо сказать, что миф, вот это предание о схождении Инана в преисподнюю, оно его открывали почти там, лет 70 на разных табличках и составляли. Последние фрагменты открыты в 1963 году. И постоянно менялось представление ученых, что же это такое. Сначала было представление, что Думузи, Инана спасает Думузи, и она за Думузи идет в преисподнюю. Потом было представление о том, что Инана просто отдает Думузи в преисподнюю, чтобы самой там не остаться. И, наконец, вот к настоящему времени возникает следующее, уже переведенное той же Афанасьевой формула. Значит, он и Думузи прибегает к своей Гешт-Инане, а до этого он приходил к Инане в разные города, в Урук, в частности. Вот он прибегает к Гешт-Инане и говорит следующее. Гешт-Инана взглянула на брата, расцарапала щеки, рот разодрала, оглядела, порвала на себе одежды, на стонущих юношей заголосила: «О брат, мой брат, мой юноша, пусть бы те дни не вернулись, о брат, о пастух, аму шунгаль-ан, пусть бы те дни не вернулись, о брат, мой юноша, без жены, без сына, о брат, мой юноша, без друга-товарища». Упоминание друга товарища очень важно, мы к нему еще сейчас вернемся. «О брат мой юноша, мать печалища», потому что он должен погибнуть. «А демоны ищут Думузь, окружают его. Малые демоны большим демонам молвят слово. Демоны без рода, без племени, без отца матери, без сестры брата, без жены сына, то есть не имеющие родства. Великое воинство, в часы заката ужас, сеющий в мире. Вы демоны человека хватающие, доброты милосердия вы не знаете, радости сердца вы не ведаете. А ну-ка пойдем-ка на его страхи, на его душу, на его здравие, кто хочет глянуть. К другу его мы не пойдем, к его шурину, то есть куту, мы не пойдем, где штына за пастухом пойдем». Демоны размахивают руками, ищут Думузи, разверстые пасти, исходят криков. Демоны гешина не явились. «Где брат мой, скажи», спрашивают, а она молчит. «Близится небо, уплывает земля, а она молчит». То есть, это, вы понимаете, очень сильные экзистенциальные образы. То есть, она настолько переживает, видимо, страдает, что небо и земля перед ее глазами уплывают. Земля приближается, небо ломается, а она молчит. Земля приблизилась, сорвали одежду, а она молчит. Ее там всячески пытают ужасным образом, а она молчит. Думузи в доме Гештинаны демоны не нашли. Малые демоны большим демонам так молвят: «А ну пойдем-ка в священный загон». О священном загоне надо сказать особо. Священный загон – это гепард, конечно. То есть это, с одной стороны, загон для скота. С другой стороны, это место, где совершается священный брак. Вот брак Инанны и Думузи, и вообще брак, поток, который будет воспроизводиться, как священный брак царя и Инанны, он совершается в гепаре, который, этот брачный покой, подобен загону для скота. То есть соединение, вот брачное соединение должно уподобляться соединению животных. Это интересное шумерское представление. В этом смысле человек подобен всему, ну, если угодно, животному миру. И действительно, мы же ясно видим, что половой акт, конечно, в общем-то, у всех животных один и тот же, ну, млекопитающих, по крайней мере, высших животных один и тот же, и это признак плотской, перстяной природы человека. То, что этот брак плотский совершается с богиней, означает то, что человеческое ею воспринимается, равно как и божественное воспринимается человеком. То есть, видимо, примерно так можно восстановить логику. Естественно, другие ученые, например, наш крупнейший современный шумеролог Емельянов, говорят, что это просто воспроизводство плодородных сил Земли, что чтобы там рождалось больше животных, это происходит в гепаре. Но я думаю, что это совершенно вторичный, хотя может и имеющий смысл, совершенно вторичный образ. Первый образ тот, что речь идет о обычном человеческом вот брачном соединении, которое подобно соединению всех живых существ. Но в этом соединении, поскольку оно по самим субъектам этого действия, то есть по жениху и невесте, по мужу и жене, оно необычно, то человеческие качества воспринимаются божественной супругой, ну и божественной человеческим супругом. И вот именно там, в этом брачном покое, в гепаре, находят Думузи и убивают его. Опять же, ужасно описано все это, там, подробно я, поскольку не хочу вам портить пасхальное настроение, подробно зачитывать не буду, но его убивают самым жестоким образом. Самым жестоким образом. Который отчасти воспроизведен Льюисом в хрониках Нарнии, когда заколают льва. Помните? Вот. Его убивают самым жестоким образом, но его сестра говорит, что она за него готова сойти в преисподнюю. Она за него готова сойти в преисподнюю. И тут вдруг мы встречаем, это самые последние, вот это последние строки, их немного, они, надо сказать, изменили представление о поэме от находки 63-го года. Дева Инанна так решила. То есть, оказывается, Гешт Инанна и Инанна, вот здесь это одно и то же существо. Это ясно сказано. Это не мог понять исследователь, как так, но на самом деле совершенно просто. Что Дева Инанна, как Гешт Инанна, как земная женщина и сестра, и жена, она готова сойти в преисподнюю за своего брата-мужа. По приговору Инанны свершилось. Дева Инанна горько рыдает. Герой мой ушел погублен. Как теперь решать судьбы? Твой срок половина года, твоей сестры половина года. Твой день да придет, и в день тот вернешься. День твоей сестры придет, и в день тот она вернется. Светлая Инанна за свою голову отдала голову Думузе. Так? Светлая Эрешкигаль, хороша хвалебная песнь тебе. Совершенно неожиданное окончание, восхваляющее и Эрешкигаль. Но опять же, ничего неожиданного нет. Муки родовые, видимо, прекратились. Чрево разрешилось от бремени. Открылся выход в небесный мир. В мир Инанны. Здесь мы, дорогие друзья, в этом важнейшем и центральном предании Месопотамии, мы с вами видим вроде бы некоторую цикличность. То есть Инанна и Думузи меняются местами. Инанна вновь обретает свободу ценой смерти Думузи, убийство Думузи, но Гешт Инанна, то есть Инанна в человеческом облике, заменяет на полгода Думузи, полгода он, полгода она. Если бы речь шла только о половинах года и точка, то все это не имело бы ровным счетом никакого смысла. Если бы речь шла только о некой сложной символизации севы и жатвы, как думают многие ученые, все бы это тоже не имело ровным счетом никакого смысла. Речь идет, видимо, о окончательной и полной победе над смертью. Вот это имеет смысл. Не случайно Инанна именуется разрушительницей Кура, то есть разрушительницей подземного мира, вот этого мира мертвых. Кур, Гуль, Гуль, разрушительница Кура, именуется Инанна. И именуется Мин, Тин, Гик, Га. Так тоже вотворит умерший. Значит, Кур. Разрушительница Кура, разрушительница царства мертвых, и Нинтин Дикга, так кто животворит умерших. Это совершенно не случайные эпитеты. Речь идет о разрушении смерти навсегда. То есть путь родовых мук Эрешкигаль открыт. Она может рождать теперь умерших к небу. И это, собственно говоря, главный образ Месопотамии. Почему Думузи, а не какой-то другой царь, не какое-то другое существо отдается демонам смерти? Потому что он имеет одно естество с инами. Его не может удержать уже в себе подземный мир, ибо он имеет одно естество с инаной, а инана вышла из подземного мира. Сложнее образ Гештинаны. Очень важен и очень почитаемый в Месопотамии. Почему понадобилась еще третья фаза? Когда земное воплощение Инаны отдает себя вместо своего брата и мужа. Мы не можем этого до конца понять, но в этом, видимо, тоже есть очень большой смысл, как образы чистого самопожертвования. И я вам сказал, что очень важен образ друга. Образ друга, на него есть только намек в шумерском тексте. А вот в аккадском тексте «Схождение Инана» этот намек дан намного полнее. Дело в том, что Гештинана так и не выдает брата. Она не говорит ведь его. Обратите внимание, что в шумерском тексте так же и происходит, она ведь не выдает. Ее пытают, мучают, но она не выдает брата. Но там как сказано, что они сами, демоны сами нашли. А на самом деле, оказывается, и вот это в аккадской, семитской версии уже дается прямым текстом, что демоны не сами нашли. Их выдал, и Думузи выдан демонам своим другом. Своим другом. Кто этот друг, мы не знаем, он безымянный. Но опять же мы видим здесь две линии. И тогда Гештинана, образ Гештинана становится более понятным. Мы видим здесь две линии. Одна линия – это настоящий преданности до страдания и смерти. Это образ Гештинана. Причем интересно, что если сам Думузи, страдая от страха смерти, бежит от демонов, да? Он, хотя и готов к смерти, вот он, в общем, видимо, потому и сидит в праздничных царских одеждах, что он знает, что он умрет. Но он понимает, что это великая миссия, иначе не произойдет, он все равно страшится смерти. То Гештинана не страшится ни страданий, ни смерти. Это высшая степень самопожертвования. А друг, напротив, выдает дух. Почему мотивы неизвестны, мотивов нет. Но, по сути говоря, разве есть мотивы у Иуды? То есть мы же не можем серьезно думать, что за 30 серебряников он действительно будет, что ему так не хватало жизни 30 серебряников. Понимаете? Это не очень большие деньги. Вот, значит, речь это ином. И я, конечно, боюсь здесь домысливать и за Иуду, и тем более за друга Думузи. Но в первую очередь и самое страшное, что губит человека, это зависть. Это зависть. Друг отдает своего друга, потому что ему неприятно и тяжело, что не он, а друг. Не он, вернее, а его друг, то есть в данном случае Думузи или учитель Иисус, он велик. И его отдают. В любом случае, друг выдает Думузи. Выдает Думузи. Как бы там ни было. Каковы бы ни были мотивы. Конечно, это только мой домысел. Но факт остается фактом. Иуда. Друг. В общем, друг Иисуса, конечно же. Который с ним лежит на тайной речи. Конечно, друг, ученик. Один из 12 учеников. Вот, он выдает Христа. И также точно друг выдает Думусе. Он указывает демонам, а Иуда указывает, да, солдатам. И поцелуем предает Сына Человечества. Здесь такой драматической роты нет, но, в общем-то, выдача происходит. И почему это важно? Я думаю, и почему, кстати говоря, в шумерской версии это опущено, а другие упомянуто, а само предательство не описано. А в более поздней аккадской версии уже описано, чтобы не забылось. Почему? Я думаю, что здесь, опять же, только мы думаем. Но здесь, мне кажется, даются два возможных пути человека. Путь жертв, путь служения и жертвы, и путь, в общем-то, самости, путь самолюбования, путь служения самому себе, а не другому. И первый путь приводит к вечной жизни, потому что Гештинан отдает себя за Думузи, но по приговору Инанны, да, она также выходит. Она, в общем-то, не ограничивается подземным миром, она выходит в небесный мир. А второй путь, это путь, по всей видимости, гибельный путь. На самом деле, то же самое ведь и у нас. У нас тоже Иуда. Это не просто один из многих персонажей. Это, в общем, если угодно, некоторый архетип. То есть это тот вариант отношения к жизни, к святыне, который и возможен, и часто встречается. Друг предатель. И здесь, возвращаясь к этому образу, мы можем сказать, что классическое, тому, чему вас учили в школе, это формула, что это Думузи, Томуз, об этом Фрезер писал еще в свое время, в начале 20 века, это так называемый Адонис, Дионис, и он там добавлял Христа с легкой руки, это умирающий и воскресающий Бог. Умирающий и воскресающий Бог. Христиане говорят, нет. Христос – это историческая личность, это воплотившийся логос, который один раз воплотился и один раз умер и воскрес. А вот остальные – это умирающие и воскресающие. Это не представитель. На самом деле никто из них не является умирающим и воскресающим. Если бы это было умирание и воскресающее... Да, наш знаменитый историк религии, богослов Арсеньев из русской эмиграции, который преподавал в Варшавском университете в межвоенный период, он писал в журнале «Путь». Это не настоящая жизнь, ибо опять смерть. То есть умер, воскрес. Это не настоящая жизнь, ибо опять смерть. Но ведь и мы с вами в течение года отмечает и воскресение, и смерть Спасителя. Правда? И рождение, и гибель. Так что то, что здесь происходит циклично каждый год, понимая, что год это вся полнота времен, это эон, да, это целостность, то же самое один раз произошло когда-то во времени. И Месопотамии весь ритуал был направлен не на то, чтобы умереть и вновь умирать и воскресать каждый год, но чтобы победить смерть навсегда. Победить смерть навсегда. Очень важно, что Думузи, в отличие, если Христос именует себя то Сыном Божьим, то Сыном Человеческим, чаще намного Сыном Человеческим, Сыном Божьим только в Евангелии от Иоанна, не так небольшое число раз. Тем не менее, очевидно, что в нем вот присутствует и человеческое начало, и божественное начало. В принципе, каждый из нас является и сыном Божьим, и сыном человеческим. Потому что каждого из нас вдунуто дыхание жизни. Каждый из нас имеет семя не только своего отца по плоти, но и семя Божье. В этом смысле каждый из нас такой. Но Думу здесь специально подчеркивает. Он говорит, я не человек, я муж богини. Я муж богини. То есть он перестает быть человеком, потому что он муж Инанны. Он именно в браке с Инанной обретает божественность. Это очень важный ключ для всей месопотамской, если угодно, традиции. Понимаете, нету обратного. Вот если в христианской традиции активной стороной является Бог, который предлагает Деве Марии стать матерью Сына Божьего. И она соглашается. И, собственно, в этом залог нашего спасения. То в месопотамской традиции активной стороной является Инанна. А Думуси соглашается быть мужем богини. И если человек, если мы знаем, это постоянно в месопотамской традиции, что царь вступает в брак со жрицей Инанной, или там обычный человек вступает в брак со жрицей Инанной, и тем самым получает божественные качества. Но нету противоположного ни в предании, ни в мифе, нигде. Не в ритуальной практике, что женщина, как в Греции, да, что Бог выбирает какую-то женщину, вступает с ней в брак, и она обретает это божественное качество. Как, собственно говоря, в рождении Диониса, да? Зевс выбирает семью. Этого нет. То есть это интересное древнее, вот некое древнее шумерское переживание, что активной стороной является Инанна, царица небесная, энергия бога Анны, энергия неба. Она обращается с предложением брака, с предложением союза, с предложением, что человек из служебного орудия, вы подумайте, вспомните, чем должен был человек по месопотамской по месопотамской традиции, чем был человек. Что человек был создан для того, чтобы вместо богов делать этот мир. Инанна предлагает человеку стать богом. Стать богом. Думусь, естественно, соглашается на это. Более того, по многим версиям происходит, если угодно, даже конкурс между Думузи и Энкиду, то есть земледельцем, выбирается Думузи, и Инанна становится его супругой. Это главная парадигма Месопотамии, что богиня выбирает себе человека, с которым она становится одно целое. Теперь мы понимаем этот образ Иштару, которая присутствует в человеке. Да? Вы помните, что в каждом человеке, я вам говорил когда об антропологии и месопотамии, что в каждом человеке присутствует некая Иштару, божественность. Вот Иштару в человеке – это то божественное, что благодаря браку с богиней, этот брак символически может изображаться как обычный брак, с совокуплением мужчины и женщины, жрицы там и царя, и жрицы и любого человека в более поздний период. Но речь идет о духовном, конечно, в первую очередь, духовном браке. Боги же не имеют телесной формы. Вот. И вот благодаря этому браку в человеке присутствует божественное начало, оно-то и называется Иштару. И без этого дара Иштару человек ничего положительного творить не может. Те, кого предизбирает Бог, те, кого предизбирает Инанна, они получают этот браки, это иштар, это божественную силу. Интересно, что в ритуальной традиции Месопотамии существует опять же, вы поймите, что мы не знаем таинств Месопотамии, мы идем ощупью здесь. Но интересно, что в ритуальной практике Месопотамии существует одна очень важная жертва. Это так называемая жертва Несак. Эта жертва приносится весной в память о выходе Думузи из преисподней, то есть вот полгода, да, выхода Думузи из преисподней, он сам принес в жертву, он выходит из преисподней и вступает в брак с Инанной, вновь, да, потому что не в преисподней же вступать в брак, да, и Инанны там нет, потому что он выходит из преисподней и вступает в брак с Инанной. И вот в этот, при выходе из преисподней, он приносит жертву Несаков, которая является заместительной жертвой. Жертва за него. Возможно, она символизирует Гештена. Возможно. Но в любом случае, эта жертва имеет очень глубокое значение. Это жертва, которая в Ханаане являлась главным жертвоприношением первенцев. Вот приносили в жертву первенца весной детей, в жертву Несака. То есть, как заместительную жертву самого себя. В самой Месопотамии это были жертвы животных, в первую очередь ягненком, но опять же была заместительная жертва. Пасхальный агнец, хотя для евреев Моисей объяснял, что речь идет о пасхальном агнце, который освобождает из Египта, да? Но на самом деле весь ритуал, который Богом был дан Моисею при исходе из Египта, и который потом должен был и воспроизводится до сих пор евреями на Пасху, это также жертвоприношение агнца по формуле Несака, по формуле заместительной жертвы. Понимаете? И выкуп первенцев в Ветхом Завете, по закону Ветхого Завета, это тоже выкуп жертвы Несака. То есть, в любом случае, это главная точка древней традиции, и вот она упирается, видимо, в Гештенану, что за освобождение надо принести некую заместительную жертву, голову за голову. И тогда совершенно понятно в этом контексте становится образ Христа, как пасхального агнца, который принес сам себя в жертву за всех людей, как искупительная жертва за всех людей, как заместительная жертва за всех людей. Это именно и происходит в великие дни Страстной Седмицы, и потом смерть его не может удержать, он воскресает. Время есть еще. Но здесь важно, что воскрес, выйдя из преисподней, вот в эти весенние дни, Думузи вступает в брак с Инанной. Наконец, последний. Думузи объявляется в Месопотамии, связывается с образом древа жизни. Древо жизни. Или трава жизни. Трава бессмертия. То есть то, что соединяет миры. Вот трава же бессмертия оживляют и нам, да? Трава бессмертия – это навсегда на Переднем Востоке, на христианском Переднем Востоке, станет образом евхаристического таинства, евхаристической жертвы. Сам Хайе по-сирийски, да, трава жизни, плод жизни, именуется у Исаака Сирина и в гимнах Ефрема Сирина причастие. Причастие. Врачебство бессмертия. Фармакон Атанасиас. Врачебство бессмертия. И Думузи именуется именно этим образом. Врачевством, деревом жизни или травой бессмертия. Вот, дорогие друзья, таков образ Думузи. Это какое-то очень древнее, не во всех деталях нам понятное, но, безусловно, главный образ победы над смертью в Месопотамии. Ягненок приносился в жертву как замена человека, который жертвовал Богу взамен своей жизни со словами. Вот прямая цитата, это из иероглифических текстов из библиотеки Ашурбанипала. «Шея Агнца за его шею, грудь Агнца за его грудь». То есть это прямая, вы помните, там мы слышали, как вступали в это страдание существа, сделанные Энки, страдание Решпигар. Здесь человек отдает за себя заместительную жертву и таким образом соединяется с тем, кто умер и воскрес. Это, если угодно, парадигмальная форма. И я вам уже говорил, упоминал о форме в Месопотамии очень. Вот не случайно в Месопотамии был образ друга, ну, в кавычках, псевдо-друга, да, очень развит. Дело в том, что в отличие от Египта, где главное внимание уделялось правильному действию, в Месопотамии огромное внимание уделялось ошибке, возможной ошибке. То есть другая культура, другое переживание, вот страх ошибки, возможность ошибки. И довольно большой цикл произведений посвящен ошибке. Часть из них мы уже с вами не разбирали, это песня о невинном страдальце, когда ошибка как по видимости, но не по сущности. Вот человек страждет, потому что, и говорит, как же так, я вот такой благочестивый человек, я все делаю как надо, я приношу все жертвы, почему же я болею, почему я несчастен, почему мне плохо. Ну и в итоге всегда вот этот вавилонский теодицей, подобный Иову, приводит к тому, что человек, Бог медлит, но потом все равно свое лицо обращает к человеку, и человек восстанавливается в своем благополучии, здоровье, достоинстве, во всем прочем. Вот это вавилонский теодицей – это одно направление. А второе направление, оно тоже связано с целым циклом гимнов, но, конечно, главный из них – это гимн Гильгамеша. Гимн о Гильгамеше, и Гильгамеша – «Все видавшее». «Все видавшее». Поэма о Гильгамеше, наверное, главная поэма Месопотамии, известная, в общем, до Сирии, до Средневековья, уже христианского Средневековья, и вновь открытая в библиотеке Ашурбанипала, потом были открыты ее шумерские варианты, шумерские фрагменты, Сейчас мы знаем, что эта традиция тоже очень-очень древняя. Гильгамеш – это царь Лука, который важен тем, что он решил идти своим путем. Вот удивительно, что главные исследователи эпоса Гильгамеша, они на это не обратили внимания. Даже наш очень-очень тонкий, конечно, исследователь Шилейка, да, о котором я вам не раз говорил, Месопотамии, он его называет Стастатерусом, совершенно несправедливо. То есть он ему дает вот такие привычные православные имена, совершенно несправедливо. Гильгамеш совсем не Стастатерус. Это человек, который...
Именно здесь, здравствуйте. Разрешите нам, пожалуйста, пройти?
И что дальше сделать?
Просто гости у нас, и просто завтра посмотрите аудиторию.
Просто посмотрите аудиторию?
И минуточки.
Ну, пожалуйста, хотите.
Да? Вот, пожалуйста, просто заглянуть.
Здравствуйте. Заглядывайте, заглядывайте, не стесняйтесь, пожалуйста. Хотите послушать?
Пожалуйста.
Садитесь. Я совершенно с удовольствием закончу лекцию в вашем присутствии. Сейчас начинаю рассказывать о поэме Гильгамеша. И мы сейчас поймем, как будто не смысл. Вы говорите по-русски?
Да.
Да, нет, может быть, вы говорите, да, может быть, вы закончите по-английски. Хорошо, успехов вам.
Да, извините, пожалуйста.
Заходите почаще. Так вот, дорогие друзья. Гильгамеш с самого начала предстает в этой поэме как очень странное и явно не очень положительное существо. Это царь, который живет для себя, а не для города. Он использует свою власть для того, чтобы... Ну, молодой человек еще, молодой царь. Для того, чтобы, в общем, просто вот вести разгульную жизнь. Гулять, пьянствовать. И самое ужасное, конечно, что он ни одной девушки и женщины не пропускает, как Владимир до его крещения. И жителям Урука это совершенно надоело. Я не думаю, слушайте, как избавиться от такого царя. А он очень сильный, он очень герой, могучий, там все боятся его. И умные жители Шумера понимают, что и способ избавиться тоже должен быть непростой. До них доходит слух о том, что где-то поблизости, в дикой местности, недалеко от Урука, живет как раз дикий человек, дитя земли Энкиду. Вот как раз имя то же самое, что и земледелец, образ земледельца в споре Думузи и Энкиду за Лукуина. В отличие от того Энкиду, это Энкиду просто дикарь. Он описывается как дикарь, как человек, живущий как животное. Как животное. То есть он питается травой, он пьет из реки, лакает. Он, в общем, он человек, но животное. Он не окультуренный человек. Интересно, что используется та же форма, которая используется для того, чтобы божественные качества привить человеку. Чтобы божественные качества привить человеку, Инанна вступает в брак с тем или иным человеком. Здесь, чтобы оккультурить Энкиду, а мысль какая, что Энкиду он тоже могучий, здоровый, дикий человек, и надо его оккультурить и сразиться с Гильгамешем. Они подерутся, ну и, соответственно, друг друга поубивают, и, в общем, жить в Уруке станет вольготно. И посылает к нему городскую проститутку, городскую блудницу, которая должна его, естественно, соблазнить, что оказывается очень просто. И через брак, через физический союз с ней, он станет культурным человеком. Ну, так же, как через брак с богиней, человек станет проявлять божественные качества. Здесь культурные качества городского жителя он обретает. В общем, происходит, более-менее это и происходит. То есть он, значит, бросается на эту женщину, они там с ней долго не расстаются, а потом он становится совершенно покорный, из дикого, и она его за руку, как домашнее животное, приводит в Урук. И Энкиду действительно, когда видит Гильгамеш, он что-то опять свирепеет и бросается на него, и они не могут друг друга побороть, и тут происходит самое ужасное для жителей Урука. Видя, какие они оба молодцы, они становятся ближайшими друзьями. Вот. И тут, конечно, уже просто никакой жизни для жителей Урука нет, кроме, пожалуй, одного. Дело в том, что когда их становятся двое, они лихие, молодые, они решают разные пути сделать. И в частности, они отправляются в горы Ливана срубить кедры. Срубить кедры, которые, значит, причем главный кедр Ливана, это, в общем, тоже небесное древо. Они убивают Хубабу, хранителя небесного древа, срубают это древо для того, чтобы сделать из него двери, ворота во дворце. То есть место, они небесное древо, под которым многие, там, которое соединяет миры, они утилитарно превращают в ворота дворца. Это, естественно, великое святотатство. Но это очень характерный ведь образ. Образ, который, ну, собственно, и до нашего дня дошел. Когда мы святыни обращаем на то, чтобы хорошо устраиваться в этой жизни. То есть, на самом деле, это вечный образ. Но этого мало. Гильгамеша в шестой книге поэмы Гильгамеша его полюбила Инанна. И обращается к ним, предлагая ему брак. Это самое желанное для любого царя, и вообще для любого человека, в Месопотамии. Но Гильгамеш неожиданно отвергает это. Он говорит, что ты вообще никому счастья не принесла. Он твой муж Думузи, друг твоей юности, вот ты его отправил в подземный мир. Вот, вспоминает еще несколько каких-то предсудительных случаев, нам мало известно. Вот, и говорит, вообще пошла ты куда подальше. Инанна очень расфилипела и посылает, значит, попросила Ану послать небесного быка, чтобы разорить Урук. Ну, молодцы, значит, Гильгамеш и Энкиду, они этого небесного быка убили и мясо съели. То есть, в общем, они проявляют святотатство за святотатство. Но Гильгамеш, за Гильгамеша заступается Энки, и покарать смерть Гильгамеша Инанна не может. Опять же, таинственно, почему, но это так. Но разрешается покарать смерть Энкиду. И Энкиду умирает. Заболевает и умирает. Причем ему еще он лежит на смертном ложе, но уже он еще живой. Еще вот он умирает, но ему уже видение его посмертной жизни, которую я вам зачитываю, как образ посмертного существования человека. Очень печально. Потом он умирает. А Гильгамеш, который в общем не представлял, что такое смерть, хотя, конечно, он убивал, там, он был герой, но смерть друга его почему-то совершенно потрясла. Он сидит у его ложа, плачет и думает, что он проснется. Но он не просыпается, наоборот, тело начинает гнить, тлеть, у него в лице заводятся черви, он понимает, что это конец, он наконец Энкиду предает погребению, а сам совершенно пересматривает свою жизнь. Вот тогда он понимает, что единственное, что нужно человеку, это не женщина, не славные подвиги, не даже ворота дворца из кедра жизни, а бессмертие. Что не какие-то материальные вещи важны, не какие-то удовольствия, а только бессмертие. Что настоящая ценность – это только бессмертие. И он думает, вот он такой герой, как же он придет, он должен нести бессмертие. Причем тут он вдруг начинает думать, что он ведь и царь. Значит, соответственно, он должен обрести бессмертие не только для себя, а для своего города, для жителей Урука. И он начинает думать, а как это обрести бессмертие? Опять же, он не обращается к традиционным ритуалам. Священным ритуалам, которые, конечно, были банальность говорить, что они были известны, потому что это литературное произведение, естественно. И очевидно совершенно, что было написано в контексте, где все было известно, как надо на самом деле. Но он решает обрести бессмертие сам.
Это совершенно удивительный и уникальный момент эпоса. Понимаете? Что символически такие вещи можно встретить во многих эпических произведениях. Но здесь впрямую говорит, что он хочет вести бессмертие. Для себя и для своего народа. И он вспоминает, что и был человек, который обрел бессмертие. Ной, конечно, это Зеусуда. Зеусуда, которому боги, после того, как он спаситель семени человечества, и ему боги и его жене даровали бессмертие, поселили их на острове Кельмуна. И он решает туда отправиться и узнать, как же он добыл бессмертие. С огромным трудом Гильгамеш проходит там невероятное количество разных препятствий, испытаний, через горы, через пещеры проходит, но выходит к берегу океана смерти. Океан смерти, через который вообще нельзя переправиться, потому что вода его, малейшая капля этой воды приносит смерть. Поэтому Гильгамеш строит на берегу плот, чтобы переплыть этот океан смерти и достичь Гельмуна. И он герой, он построил таки этот плот, поставил парус. Удивительно, что на берегу его некое божественное существо, которое владеет этим берегом, оно к нему обращается и говорит: Гильгамеш, куда ты стремишься? Жизни, что ищешь, не найдешь ты. Боги, когда создавали человека, смерти не определили человеку, жизнь в своих руках удержали. Ты же, Гильгамеш, насыщаешь желудок, днем и ночью да будешь ты весел, праздники справляй ежедневно, днем и ночью играй и пляши ты, светло да будут твои одежды, волосы чисты, водой омывайся, гляди, как дитя твою руку держит, своими объятиями радуй подругу, только в этом счастье человека. То есть вот то, что ты искал, вот это ты имей. А что ты хочешь? Хочешь вечную жизнь? Это не для тебя, это для богов. Но одно дело, что говорит это такое богиня Сидури, богиня финиковой водки. То есть, безусловно, это тоже такое прещение. Гильгамеш не обращает, надо сказать, в его честь, на эти слова никакого внимания, а вот современные ученые обращают и делают их чуть ли не кредо жителей современной Месопотамии, тогда древней Месопотамии, что, конечно, несправедливо совершенно. Это, конечно, просто искушение. В общем, он достигает этого острова, еще с огромным трудом, уже все паруса его сорвал, он натянул свою одежду рваную, драную, грязную, на место паруса, сам голый правит этим плотом и приплывает, наконец, на Дельмун, и приплывает, выходит на берег, падает и спит две недели без просыпа, потом, значит, просыпается, к нему подходит вот Зеусуда и его жена, его толкают, сначала думаешь, вообще он там мертв, то понимаешь, он живой, вот, кормят его, поят, потом, когда он немножко приходит в себя, говорят: слушай, что тебе надо, зачем ты сюда приплыл вообще? А как, вот вы же добились бессмертия, вот как мне? Так мы, говорит, как добились? Нам, говорит, боги, да. Мы, говорит, сами не добились, мы сами бессмертия себе не добыли. Нам боги даровали бессмертие, и дальше Зеусуда рассказывает предание о потопе, которое вот вы уже знаете, одно из главных версий, это из Гильгамеша, предание о потопе. Вот, и вот, говорит, мы получили бессмертие. Так что же, говорит, мне делать? А, говорит, я не знаю, что тебе делать. Но, говорит, вот знает, что океан смерти здесь кончается. И по ту сторону острова уже океан жизни. И в нем, когда долго им не говорили, но потом смилостивились бы над ним. Там, на дне моря, на большой глубине, находится роза жизни. Растет роза жизни. А роза, надо вам сказать, это цветок Инан. Цветок Инан. То есть фактически Инан. Вот ты должен ее добыть. Гильгамеш ныряет, с третьей попытки достает эту розу жизни. И после этого отправляется назад, не ест эту розу жизни. Ни в коем случае. Потому что ему теперь надо ее принести в Урук для своих граждан. Он отправляется обратно в Урук огражденный. И уже когда почти подходит к городу, уставший, замученный, он видит великолепный, прохладный водоем пресной воды. И он решает, что, ну, кстати, палящее солнце Месопотамии, что надо сейчас омыться, аккуратно был человек, привести себя в возможный порядок, и после этого уже пойти в город. Он раздевается, свои лохмотья оставляет на берегу, бросается в этот водоем, купается, плескается, а в это время змей земляной вылезает, чувствует запах цветка жизни, и этот цветок съедает. Он сбрасывает кожу, естественно, змей, как змеям и положено. А Гильгамеш, вылезая, вылез на берег и ничего не находит. Уже видны стены Урука, а он возвращается без этого цветка жизни. Вот, собственно говоря, в этом этот эпос о Гильгамеш, это трагедия человека, который пытается добиться бессмертия сам, отвергнув привычные и правильные ритуальные формы. То есть это в конечном счете образ, если угодно, хотя там, естественно, все совсем не так, как у нас в Библии, но это образ падшего человека и даже самого грехопадения. Потому что грехопадение, ведь главный смысл грехопадения, что мы будем как боги, сами, без Бога будем как боги. Вот Гильгамеш хочет тоже сам быть Богом. И в итоге, несмотря на то, что это сам будет героем, терпит полную неудачу. Потом шумерские предания его помилуют и объявят, что он потом изменился и стал даже царем в царстве мертвых. Что он судит, суть царем, судьей в царстве мертвых, он судит людей. Людей, опять же, интересно, что всегда судьей является человек. Он судит людей, их правильные и неправильные поступки, видимо, потому что сам все пережил. Так что вот таков правильный путь, который мы с вами вам на этой лекции описали, и таков путь неправильный. Это тупик. Вот это очень важно понимать было жителям Древней Месопотамии, что своими силами божественного не достигнешь. Если угодно, богини не, как это потом мы узнаем, есть в Индии, против ее воли не овладеешь. Она только сама должна предложить тебе брак и любовь. И если ты отвергнешься этого предложения, то опять же ты ничего не достигнешь. А если не отвергнешься, то достигнешь не только бессмертия, но и многого другого, о чем мы с вами поговорим на последней заключительной лекции по Месопотамии. Спасибо.
Часто так же замечательно споете ангелы вашего города. Не сможете? Светись.
Я не посвятился в Новый Иерусалим, славу Господня на тебе воссиял, и ликуй ныне, и веселись в Сионе.
Вот, спасибо, дорогие друзья. Мы на следующей неделе встречаемся в среду, как обычно, и завершаем Месопотамский цикл. Вот теперь стало ясно, что это
Египетский. Но мне только непонятно, там же есть различия акадская, да?
Есть.
И традиция египетская.
Акадская традиция имеет два принципиально, то есть лишь масса.
То есть там есть смерть, а другой нет смерти. И когда создание человека, космология, в одном есть как бы убийство, да, кого-то, из чего они делают, а во втором нет.
Во втором нет, во втором в Шумере, но в Шумере это вкуснее. Вообще, в Шумере многие вещи не договаривают. Понимаете, просто не договаривают. Там говорится о Гвине, но не говорится о божественности. Многие вещи не так же, как и здесь. Говорится о друге, но не говорит, что он
сын. Я просто разница не потому, Акадский и Шумерский, это разница во времени или разница в регионах.
Это разница во времени и изменение именно
сознания. А сколько примерно разница?
Ну как, ну, я не знаю, на моей лекции по истории с водами. Но шумерская традиция это 3-й, 3-й, 3-й письменная и раньше. А Акадская это позднее 2-й, 1-й.
Но Авраам, он же уходит.
Если он выходит, награда. Он выходит по всей земле, если как бы быть привязан к истории,
как реально устроено. Он выходит из Иуда Халдейского. Почему он, собственно говоря, не Авраам, а Фавел, да? Бежит из Иуда Халдейского, потому что это последние годы шумерской династии, третьей династии Иуда, начинается, видимо, гонение на семитов, которые завоевывают Шумер, понимаете? И он как семит, он же семит, а не шумерец. Он, видимо, знатный человек, богатый, его в чем заподозрили, он уходит. Он уходит, он бежит на север, хочет ехать вообще в семитические области западные, в Сирию, да? Он же собирается уйти в Сирию, вот. Но он успевает и умирает в Харане. А потом Авраам хочет вернуться, думает о возвращении, вот, потому что, собственно, пала уже третья династия Иуда, и значит, династия уже семитской династии Иссина, да? И, соответственно, семитский гарнизон стоит в Уре, поэтому совершенно естественно надо вернуться, ну и вступить во владение своими ближними. Но тут приказ Бога говорит, нет, ты иди назад.
Ну да.
Вот, понимаете, то есть, если для Фара это было бегство по политическим причинам, по необходимости, то для Авраама он по необходимости решил бы наоборот вернуться. Ну тут же было, он послушал волю Божью и пошел назад.
Ну там как-то вот
просто в Библии же вопрос. То есть это грань второго и третьего тысячелетия.
Ну да, вообще в Библии же вопрос больше религиозного характера.
Ну там не сказано о том, почему Фара вышел из
Ура.
Там нет никакой мотивации. А то, что есть в Талмуде, это выдумки. Ну это
Давай
что там. Это апокриф. Тем более, что поскольку Авраам и Лот были очень богаты, а коммерция они не занимались, нигде, как не сказано ни слова, то, по всей видимости, они вышли уже из Иуда Халдейского с большим количеством. Это были одни из богатых вельмож города, понимаете, и близкие к царю. Поэтому, собственно говоря, и преследования их на них были, и они вот должны были спасаться. В общем, здесь же как-то вот так.
Ну, я посмотрел, не знаю почему, но я так близко вопрос не подходил к изучению. Вот Сирия вообще большое имеет значение в истории вообще.
Сирии?
Да, в еврейской.
Ну конечно. И Сирия, и Месопотамия.
Да,
все имеет, ну да, конечно.
Конечно. Потому что такие отцы, вот даже вот именно христианские, они уже такие очень сильные в Сирии.
В Сирийской, да. Ну а кто был Исаак Сирин, был епископ Ниневийский. То есть Ассирия, Ниневия, это столица Ассирии.
А, да?
Конечно. Он был не сирин, а ассирин вообще на самом деле. Он
просто ну, так... Да, по-английски пишет ассирин.
Да, да, да. Потому что он был епископ Ниневийский. А Ниневия это же столица, вот чтобы не пало, это столица Ассирии. Вот.
Просто хочешь как хронологически
положить? Хронологически это грань второго и третьего тысячелетия. В общем-то, в 1997 году до Рождества Христова окончательно пал Ур. Вот, третьей династии. Ну что, скоро я сейчас записываю об этом книгу, она выйдет и все.
Когда
запишу. Я об этом пишу. Вообще я так неплохо эти вещи помню, потому что я много этим занимаюсь. Итак, кто дал диктофон за это?